Крестить новорожденного решили в весенний праздник, день Георгия Победоносца. Макаровна, помня строгий наказ Савы Савыча, готовилась к крестинам внука, как к свадьбе. Стряпать Макаровне помогали и Марфа, и Матрена, и даже Настя, только что оправившаяся после родов. 3 дня в доме Пантелеевых стоял дым коромыслом. Из открытых окон кухни в ограду и даже в улицу доносился запах жареного мяса, печенья, медовых ватрушек и оладий, сваренных в масле. Вечером, накануне Егорьева дня, с пашни приехали работники, чтобы помыться в бане, отдохнуть на празднике. К этому же времени вернулся из поездки в Маньчжурию и Сава Савыч. На 2 тяжело нагруженных телегах, укрытых холстиновыми полостями, привез он из Маньчжурии всякого добра. Разгружать телеги, заносить товары в амбар Спиридонову помогал Ермоха. Сава Савыч в новых сапогах и диагоналевых шароварах с лампасами, веселый по случаю удачной поездки, ходил по амбару, поскрипывая сапогами, показывал работникам, что и куда складывать. От Макаровны он уже слышал, что работа без него шла хорошо, что работники посеяли уже около 5 десятин пшеницы. И теперь, глядя на Ермуху, проходившего мимо с кулем соли на плече, старик подумал: молодец все-таки Ермуха, надо будет подарок ему сообразить. Обрадуй старого черта парой сапогов. Он того еще лучше стараться будет. Он хотел было сделать это теперь же, но по старой привычке все хорошо обдумывать, решил дело с подарком отложить до завтра. Ермухе же сказал, когда тот занес в амбар тюк с мануфактурой: вот сюда, Ермошенька, положь, на ящики. Тут и тебе есть от меня гостинчик за хорошую работу. Завтра, как приду с обедни, заходи ко мне за подарком. То ли не расслышал Ермоха, то ли не поверил хозяину, он ему ничего не ответил. Молча положил тюк на место, пошел за другим. «Ишь ты, гордый какой!» — подумал Сава Савич. «Гляди», глядя вслед своему работнику. Даже и не обрадовался, стоит ли давать ему сапоги-то. Дам ему кожи на ичики, и то спасибо сказать должен. Оно ведь здоровому коню зубы не смотрят. В церковь крестить сына Настя поехала к концу обедни. Вместе с ней уехали старший сын Савы Савыча Трофим, сам напросившийся в кумовья, и подруга Насти Аня, с радостью согласившаяся стать кумой. Трофим, хотя и был с самого утра изрядно подвыпивший, вид имел молодецкий. Смуглое лицо его от выпивки стало буро-коричневого цвета, черная борода аккуратно расчесана на 2 половины. Шилиями закручены кверху усы, а касторовая с кокардой фуражка лихо заломлена на бекрень. Ермоха подвел к крыльцу пару гнедых, запряженных в рессорный фаэтон. Трофим помог Насте сесть на обшитое кожей сиденье, рядом с нею усадил Аню. Сам взмастился на козлы. «Ну, держись, кума!» Ощерив улыбки белозубый рот, Трофим разобрал вожжи, вытянул из-под сиденья кнут. «Уж прокачу! Отпускай, Ермоха!» Кони дернули, и, сдерживаемые сильной рукой Трофима, до ворот шли танцующие рысцой. «Держи, кум! Не разнесли бы!» — упрашивала Настя. Не слушая ее, Трофим, как только выехали из ограды, ослабил вожжи, кони прибавили рыси, плавно закачался фаэтон. Трофим балагурил, помахивая кнутом. «Эх вы, милые! Живее!» Трофим мало того, что был изрядно выпивший, он и с собой прихватил бутылку водки. Перед тем, как войти в церковь, он приложился к бутылке. А после того, как ребенка окрестили, допил остатки, а поэтому обратно он ехал пьян, как сапожник. А в это время в доме Пантелеевых произошла неприятность. Возвращаясь из церкви, Сава Савич вспомнил о подарке, который пообещал Ермохе, И тут ему стало жалко, что ни с того, ни с сего посулил работнику гостиницы. «Теперь уж ничего не сделаешь», — со вздохом подумал Сава Савыч. «От Сулина скотина не животина. Оно, положим, — продолжал он рассуждать сам с собой, — кожи на ичиги многовато будет. Уж лучше ублаготворю я ему сорпинки на рубаху». Чего еще надо? Ни шла, ни ехала новая рубаха. Так он и сделал. Придя домой, зазвал к себе Ермоху. Старый работник был в той же одежде, что и на работе. В ситцевой, полинявшей от стирки рубахе, старых холстиновых штанах и заплатанных ичигах. Войдя в горницу, старик снял фуражку, перекрестился на иконы. «Здравствуй, с праздником!» «Спасибо, Ермала Степанович, тебя также!» Сава Савыч встал со стула, протянул Ермохе сверток. «А это вот, отблагодарить тебя хочу за хорошую работу. Подарок на рубаху, носи на здоровье». «На рубаху, значит?» Ермоха взял из рук хозяина сверток, развернул его, улыбаясь в бороду, покачал головой. «Почем же ты платил за аршин этакой благодати? Копеек-нибудь по 10?» И аккуратно сложив сорпинку, Ермоха положил ее на стол. «Нет уж, господин хозяин, оставь это добро себе. Пригодится. Спасибо, что расщедрился так. Только я, мил человек, нищим больше подаю при всей своей бедности. Прощевай, Покедова». И вышел. «Каков стервец!» — удивленно подумал Сава Савыч, глядя вслед уходящему из горницы работнику. «Не понравилось. Осердился, видать. Эх, черт, зря я. Надо бы уж отдать ему сапоги, сунуть псу под хвост». Облокотившись на стол, подперев рукой голову, Сава Савич задумался. Вспомнилось ему, как всю свою жизнь старался он приумножить богатство. Поначалу и сам много работал, все жилы повытянул. Свету белого не видел, тянулся, хватал, обманывал. И вот подошла старость. Богатство нажил, а радости мало. Не лады в семье, постоянные заботы, тревоги. «И для чего стараюсь?» — досадовал на себя старик. «Мало ли мне надо теперь со старухой?» Размышление его прервала появившаяся в дверях Макаровна. «У нас все готово, Савич? Дело за гостями». И, помолчав, осведомилась. «А это Ермоха-то куда направился давеча? С хомутом».
«С каким хомутом? Я-то почем знаю? Выездной хомут наборчатый понес куда-то, дугу с колокольцами и еще чего-то. Кажись, вожжи ременные».
«Давно унес?»
«Да уж, пожалуй, с полчаса прошло».
Сава Савыч вскочил со стула, ужаленный, лицо его побагровело, гневно сузились глаза.
«Чего ж ты мне сразу-то не сказала, требуха свинячья? Ведь это он пропивать понес, мошенник. Запьет теперь в самый разгар работы. Ах ты, подлечина, сукин сын!»
Сава Савыч метнулся в коридор, намереваясь бежать разыскивать Ермоху. Кинул на голову фуражку и уже выбежал на веранду, но в это время в ограду на рысяк закатил Трофим. Он нухарски осадил гнедых у крыльца, соскочив с козел, весело, с пьяной развязностью, заговорил с отцом.
«А ну, батя, принимай гостей! Все в порядке, племянника окрестили, Георгием нарекли».
«Что?» — меняясь в лице, воскликнул Сава Сав. И в этот момент встретился глазами с насмешливым взглядом Насти. Он так и затрясся от злобы. И чтоб не разразиться бранью, скрипнул зубами. Только когда Настя, все так же лукаво улыбаясь, прошла в дом, напустился на Трофима.
«Ты что это натворил, собачий сын, а?»
Стиснув зубы и на ходу, подсучивая рукава сатиновой рубахи, Сава Савыч грудью двинулся на Трофима.
«Ты что, не понимаешь русского языка? Я кому говорил, что не надо мне Егорку? Кому, подлюга?»
Сразу отрезвевший Трофим попятился от разъяренного старика
и, обороняясь, выставил вперед локоть левой руки. «Постой, постой, батя! Ты разберись сначала! Не Егором окрестили! Георгием! Хоть кого спроси! А это не все равно, пьяная твоя харя!» Брызгая слюной, Сава Савыч сучил кулаками, пытался ухватить Трофима за бороду. «Я тебе покажу, я тебе дам. Вот как залеплю тебе раз в ухо, да раз по уху. Узнаешь, есть ли разница».
«Не знал я, батя. Ей-богу, не знал».
«Боже ты мой, милостивый!» Ослабев от ярости и нервного напряжения, старик опустился на ступеньку крыльца. Облокотившись на колени, стиснул ладонями голову. «Зарезал меня злодей! Без ножа зарезал!»
«Чего тебе, батя, не понравилось?» — приосмелев, заговорил Трофим. «Имя как имя. Чего в нем плохого?»
«А Георгий храбрый. Чем тебе не святой? На него и смотреть-то приятственно. На коне, при пике. Вроде бы казачьего звания».
«Замолчи, стервюга!» — «Пока я тебя...» — вновь вспылил старик, вскакивая на ноги, и осекся на полуслове. У ворот звякнула щеколда калитки. В ограду входили гости: поселковый атаман, станичный писарь с женой и человек 5 местных казаков-богачей. Буркнув Трофиму: «Выпрягай, стервуга!» Сава Савич, как ни в чем не бывало, изобразив на лице приветливую улыбку, поспешил к гостям. После крестин Сава Савич совсем лишился покоя. Одолевали его тревоги, неурядицы в семье. Семен теперь целыми днями не бывал дома. Настя, уединившись в своей светелке, нянчилась с сыном, ласково называла его Егорушкой, Гошей. А старик, слыша это ставшее ненавистным ему имя, темнел лицом, уходил в ограду. На 4-й день после крестин сидел он на кухне, вздыхая, жаловался Макаровне: «Поломалась жизнь. В одном дому 2 семьи образовалось. И все через этого варнака Егорку, чтоб ему там шею свернули. А тут еще Ермошку угораздило запить». И, напялив фуражку, пошел в зимовье к Ермохе. Босой, всклокоченный Ермоха сидел один в зимовье. На столе перед ним стояла непочатая бутылка водки, тарелка с капустой и пшеничный калач. «А, хозяин!» При виде Савы Савыча Ермоха осклабился, широко развел руками. «Милости прошу к нашему шалашу! Садись, дорогой! Горячего котлу тагану кушать!» «Ах, Ермолай, Ермолай!» Тяжело вздохнув, Сава Савыч сел на скамью и, глядя на Ермоху, осуждающе покачал головой. «И себя ты позоришь, и меня! Значит, того в убытки вводишь. Ну, сам подумай, разве время сейчас пьянствовать?»
«С радости я загулял, Сава Савыч, ей-богу, с радости. Выпьем?»
Ермоха наполнил водкой граненый стакан, придвинул его хозяину. Другой такой же налил себе.
«Обрадовал ты меня подарком, вот я и загулял. Думаю, уж ежели хозяин сорпинки не пожалел мне на рубаху, так дугу с хомутом ему и вовсе не жалко.
Вот что, Ермолай, не валяй дурака, а выкинь эту дурь из головы и доберись за дело. Хомут я выкуплю, черт с ним, за рубаху не сердись. Я тебе за место нее сапоги подарю. Только брось пить, да поезжай на пашню». Вместо ответа Ермоха чокнулся стаканом о стакан, который налил хозяину, выпив, закусил капустой и, мотая кудлатой головой, запел: «Что не ласточка тропу тропила,
эка паря!» Вдруг спохватился Ермоха: «Я и позабыл со внуком тебя поздравить. Ну вот скажи, как водой залило, а уж ради такого дела украдь да выпей».
Ермоха вновь налил свой стакан.
«Давай, Сава Савыч, за внука. Дай бог ему здоровья да счастья».
Сава Савыч, чтоб по-доброму закончить беседу, потянулся за стаканом, решившись пригубить. Но не успел он донести стакан до рта, как Ермоха, все больше хмелее, лукаво сощурившись,
продолжал: «Внук у тебя геройский будет казак, потому как хороших ушаковских кровей. Отец-то у него Егорка не казак, а прям-таки орел. Радуйся, Сава Савыч!» Сплескав водку, Сава Савыч толкнул стакан на стол, остервенело плюнул, пинком распахнув дверь, а вслед ему несся раскатистый Ермохин хохот. «Ха-ха-ха-ха! Что, казак, видно, не по носу табак! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Первое письмо от Насти Егор получил в конце апреля. Случилось это в обеденное время. Он только принес с кухни котелок супу и, присев на койку, вытянул из-за голенища ложку, когда услышал голос Дневального: «Ушаков, а ну ко мне, на носках!» Егор поставил котелок на тумбочку, обернулся на голос: «Чего тебе?» «Я тебе, серопузому, почевокаю. Как надо отвечать старому казаку?» Егор вскочил, вытянулся, руки по лампасам. «Слушаю, господин старый казак!» «То-то же! Письмо тебе! Пляши, а то не получишь!»
«Письмо?»
Удивленно и радостно воскликнул Егор и тут же пустился в пляс. А через минуту он сидел на койке Шувалова, с нетерпением глядя на Степана. «Что-то пишет Настя». Степан, не торопясь, разорвал конверт, вынул из него исписанные карандашом два листка, вырванные из тетради.
«Читай, Иван, скорее. Прям-таки беда с тобой. Тянешь, как черт, резинку.
Ладно, слушай. Здравствуй, дорогой мой и милый Егор Матвеевич. Во первых строках моего письма шлю я мое почтение и от души ласковый привет и желаю тебе здоровья и успеха по службе. А еще кланяется тебе дядя Ермоха и тетка Матрена, и дядя Архип, и вообще вся его семья шлет по низкому поклону. А еще пропишу я тебе, Гоша, и поздравляю тебя с сыном. Родился он 15-го этого месяца, окрестили его в Егорьев день, и имя нарекли ему тоже Егор». Весь превратившийся в слух Егор глаз не сводил с письма, а с лица его не сходила радостная улыбка. «Сын родился, казачок!» Восторженно одними губами шептал он, чувствуя, как от радости замирает сердце в груди. «Егором назвали! Читай, Степан, читай!» Шувалов продолжал: «И весь-то он, как вылитый в тебя, и волосья, и носик, и глазки такие же голубые и ясные. Смотрю я на него и не могу насмотреться. А еще пропишу я тебе, Гоша, что плачу я об тебе и тоскую день и ночь, и сохну я, как трава после успения. И часто хожу я к соломенным, и сижу я там долго, и все тебя вспоминаю, и сердце мое разрывается на части. И жду я не дождусь, когда же прилетишь ты ко мне, сокол мой ясный, и когда закончится твоя служба. От всего письма остаюсь я жива и здорова, чего и тебе желаю. И целую тебя много-много раз, твоя Настасья». Писано 26 апреля 1911 года. «А письма мне пиши на дяди Архипа адрес, а уж он мне передаст». Безмерно радуясь письму и рождению сына, Егор ни разу не задумался о том, что Настя замужняя женщина. Пообещав ей по возвращении со службы забрать ее к себе, он искренне верил в это и считал, что так оно и будет. Взволнованный вернулся Егор на свою койку. Долго сидел он, обеими руками держа письмо и глядя на непонятные закорючки, досадовал на свою неграмотность. Уже давно остыл суп, на соседних койках похрапывали заснувшие казаки, а Егор все сидел с письмом в руках, думал о Насте, о сыне, которого он так хотел бы увидеть. «Сын, значит, родился, Егорка!» Тихо рассуждал он сам с собою. «Вот оно что! Тоскует моя Настюша, плачет бедняжка. Каким же это она соломенным ходит? Эх, черт, да ведь это она про солому намеки дает. Где встречались-то мы с ней? Ну и ну. Эх, Настя, Настя, были бы у меня крылья, так бы и улетел к тебе. Да, надо будет бумаги разжиться, да написать ей письмо. Попрошу Степана, он настрочит, уважит по дружбе. Вспомнив, наконец, о супе, Егор пообедал на скорую руку, побежал на конюшню. Там дневальным был сегодня Аргунов. Парень тоже грамотный. Егор попросил и его прочесть письмо, не подавая виду, что письмо уже прочитано. В этот день письмо Егору прочитали еще два казака, а после вечерней поверки он снова подсел к Шувалову. «Прочитай, Степан, еще разок. Я же читал тебе. Ну и какая ж беда, что читал? Я ведь чего-то не запомнил. Что тебе, тягость, что ли? Охота же послушать-то. Читай, не ленись». На следующий день Егор был в наряде, рассыльным при штабе полка. На этот наряд он был не в обиде. Все легче, чем на конном занятии. И хотя писаря часто гоняли его с разноской бумаг по сотням, бегал охотно, не чувствуя усталости. Освоившись, присмотревшись к писарям, Егор осмелел настолько, что одного из них попросил бумаги на письмо. К радости Егора писарь, рядовой казак, годом старше Егора, дал ему 3 листка бумаги, конверт и уважил вторую просьбу Егора прочитать ему Настино письмо. Это письмо Егор уже запомнил все наизусть, однако слушал так же внимательно, как и первый раз, восхищаясь про себя, как хорошо читает писарь, как водой бреет, думал он с уважением, глядя на добряка писаря. Здорово, видать, поученный, башка, а то-то он такой обходительный, не наш брат Савка. За всю свою небольшую жизнь Егор нигде дальше своей станицы не бывал. Да и здесь уже 4 месяца отслужил он в Сретенске. А повидать пока что пришлось лишь казармы да учебный плац. Поэтому он от души обрадовался, когда пришлось ехать с пакетом в город на центральную почту. Миновав гарнизонные казармы, конюшни и привстав на стременах, Егор зарысил по улицам городка. Окраины улицы Сретенска ничем не отличались от станичных. Такие же одноэтажные деревянные дома, избы, заборы, плетни, огороды и колодезные журавли. Только туда, ближе к центру, виделись 2- и 3-этажные дома. Кое-где, высоко вздымаясь, чернели какие-то трубы. День выдался ясным, по-весеннему теплый. Уже давно стаял снег. Улицы подсохли. В огородах, на лужайках и на обочинах дощатых, прогнивших от давности тротуаров, ощетинилась яркая зелень молодой травки. Подставляя лицо теплому ветерку, Егор с удовольствием вдыхал и пресный запах оттаившей земли и смоленистой соснового бора, и горьковатый душок степных полов, от которых окрестности затянуты сизой пеленой дыма. Обратно Егор ехал берегом реки, сделав для этого порядочный крюк. Выехав на набережную и залюбовавшись рекой, остановил коня. Под ним, освободившаяся ото льда, бесшумно катила свои воды широкая, стремительная красавица Шилка. На ее гладкой зеркальной поверхности отчетливо отражались прибрежные скалы, заросшие сосняком сопки, железнодорожный вокзал, расположенный на левом берегу реки, длинная вереница вагонов, попыхивающий дымом маневровый паровоз. На этой стороне реки у пристани густо дымит 2 большими трубами буксирный пароход. Рядом к нему приткнулась баржа. С берега на нее по сходням цепочкой поднимаются грузчики с белыми кулями и ящиками на спинах. Ниже баржи 2 грузчиков тянут что-то из воды за канат, тянут дружными рывками с припевом. Раз, два, взяли, еще раз. Матушка Шилка, подумал Егор, и, глядя вверх по течению реки, в затянутые дымной пеленой даль, глубоко вздохнул. Там, далеко отсюда, находится его Настя, сын, родная станица, мать. Ингада.